Размышления христианина, посвященные ангелу-хранителю на каждый день. Видение. Путешественник, странствующий в отдаленных местах, с радостным восторгом встречает своего друга, пришедшего к нему для того, чтобы быть его путеводителем. В странствовании земной жизни, которой пределом назначена вечность, дан нам верный друг путеводителем. Небо послало его руководить нас на трудном пути, где мрачная темнота окружает нас. Если мы пожелаем следовать за ним, то он под своим покровом безопасно доведет нас до нашего Отечества. Мы знаем, что наш Отец Небесный заповедал ангелам своим хранить нас во всех путях наших и оберегать нас от всякого зла. Псалом 90, стихи 10 и 11. Хотя мы не можем видеть их телесными очами, но можем их видеть очами веры. Уже мы столько порабощены чувством, что не хотим верить ничему, кроме того только, что нам является под грубым видом вещества. Или сердце наше столько занято суетами мира, что ничего не любит, кроме богатства и удовольствия. Бог послал нам ангелов спутниками и руководителями жизни. Но этот предмет, столь важный, касающийся до всех и до каждого, занимает мысли весьма немногих христиан в наше время. Посему постараемся оживить их веру, объяснить им учение Священного Писания и предание об ангелах. Может быть, сие объяснение послужит моим братьям источником воды живой, которую они освежат свои души. Что есть другие существа разумные, кроме нас и выше нас, это истина, о которой свидетельствует нам самое древнее и всеобщее верование народов. Сия истина была искажена злоупотреблениями и невежеством народов, поклонявшихся идолам, но она сохранена во всей чистоте народом Божьим. Все наши священные книги, начиная с книг Бытия до самого Апокалипсиса, представляют нам ангелов действующими, исполняющими в всем мире повеление Всевышнего и ограждающими людей благочестивых своими действиями. Херувим был поставлен с огненным мечом в руке у врат земного рая, дабы воспретить вход в него человеку, приступившему заповедь Божию. Патриархи были удостоены посещения ангелов. Авраам однажды угощал всех божественных посланников. Один из ангелов удержал руку его в ту минуту, когда он хотел принести в жертву своего сына Исаака. Агарь в пустыне была утешена также ангелом. Иаков видел много ангелов, восходящих и нисходящих по ступеням таинственной лестницы и наверху он и сидящего Господа. Книга Бытия, глава 28, стихи 12 и 13. Ангел сопровождал сынов Израиля в пустыне и ввел их в землю обетованную. По вдохновению сих небесных посланников, Ефай, Гедеон и другие судьи израильские узнали повеление Господне. Давид призывал их вместе воспевать свои священные песни. Исаия видел небо отверстым, Господа, восседящего на престоле, и множество ангелов, воспевающих ему песнь вечную. Ангел Рафаил сопутствовал юному Товии в его дальнем путешествии, привел его обратно на родину и возвратил зрение престарелому отцу его. Когда иудеи были в плену в Вавилонском, три отрока еврейские были ввержены в печь огненную, но между ними оказался ангел, укрывающий их от пламени. Пророк Даниил был избавлен от челюстей львиных ангелом. Гавриил, получивший повеление возвестить Спасителя миру, дал знать пророку о близком пришествии его. Он не шел в храм, где Захария совершал кождение, и предсказал ему о рождении сына, который предназначался быть предтечей Мессии. Гавриил, посланный в Назарет к Деве Марии, возвестил ей, что она соделается матерью Сына Божия. В скором времени после сего ангел благовествовал вифлеемским пастухам рождение предвечного младенца, и ангелы же воспели: «Слава Вышнему Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 9 по 14. Спаситель, которого ангелы провозвестили, сам дал людям понятие об ангелах. Он говорит нам о братской любви, которая побуждает их радоваться нашему спасению, из которой они охраняют нас на всех путях наших. Ангелы возвещают святым женам о воскресении Господа, а по вознесении Его на небо ангелы же являются ученикам Его и говорят им, что как Он вознесся на небо, так приедет некогда судить живых и мертвых. Нужно ли говорить вам еще, как апостол Петр освобожден был ангелом из темницы и из рук Ирода? Рассказывает ли вам, что видел святый Иоанн Богослов, и что написал он о силе и могуществе ангелов в управлении царств земных? Я должен остановиться, чтобы не переступить за пределы, предначертанные мною. И так не буду более говорить о явлениях ангелов, апостолам, мученикам и многим праведникам. Но возможно ли сие явление, скажут неверующие? Может ли ангел, существо духовное, принять видимый образ человека, явиться нашим чувствам, говорить и действовать перед нами? Кто же может доказать невозможность? Кто в состоянии исследовать бездну премудрости Божией, определить бесконечные роды творений всемогущего, обнять своим умом необъятную лестницу существ, чтобы иметь право сомневаться в бытие тех, о которых возвещает Слово Божие? Наше верование в святых ангелов, основанное на событиях, засвидетельствованных Священным Писанием, подтверждается и учением мужей мудрых. Известно всем мнение об этом предмете Сократа, знаменитого его ученика Платона, и многих мудрецов Греции и Рима. Но истинными своими мудрецами мы считаем учителей Церкви. Какое дивное учение об ангелах оставили нам святые Дионисий Ареопагит, святые Григорий Назианзин, святый Василий Великий, святый Иоанн Златоуст, блаженный Августин и многие другие духовные писатели, почитаемые Церковью. Сие достоверное свидетельство отцов и учителей Церкви единогласно подтверждено на Вселенских соборах, и Церковь всегда говорит и напоминает нам в своих служениях о тесном союзе ангелов с человеками. Ветхие и Новые Заветы непрестанно говорят нам об ангелах. Из этого можно ясно видеть, какое участие ангелы принимают в исполнении воли Божией и в чем состоит служение их в отношении к людям. Но еще более прояснится это из ниже следующего моего рассуждения. Любовь, свойственная Богу, побудила Его даровать бытие разумным существам, способным познавать и любить Его, и участвовать в Его блаженстве. Первым плодом всей любви были ангелы. Бог, наделив их богатыми дарованиями, вселил их в обителях небесных. Впрочем, хотя они были богаты совершенствами, но как твари не могли быть совершенными. Един Бог, Творец всего сущего, всесовершенен. Прельщенные величием своих ограниченных совершенств, некоторые из ангелов предались кичению и гордости. Гордость, говорит Писание, была причиной падения многих ангелов. Деница первый возгордился против своего Творца, а за ним последовали многие другие ангелы и оставили Бога. Но оставить Бога значит лишиться жизни и предаться смерти. Ангелы первые оставили Господа, и Господь правосудный также оставил их, предоставив их самим себе. Что же произошло из этого? Верные ангелы, укрепляемые благодатью и торжествуя своим смирением, отделились от них и отвергли их с ужасом. Мятежники сделались из ангелов света ангелами тьмы. Облеченные недавно в сияние и славу, учинились предметом отвращения и ужаса для всего неба и даже для самих себя. Те, которые воспевали Всевышнего, стали произносить своими устами хулу и проклятие. Гонимые дуновением правосудия Божия и терзаемые своей яростью, они с быстротой молнии ниспали в адскую бездну, подобно звездам, отторженным от небесного свода и падающим в предельное пространство Вселенной. Ангелы, оставшиеся верными Богу, сделались совершенно блаженными. Они озарены блистанием божественной славы, и свет святаго святых объемлет их, как океан многоводный. Приходя в восхищение и восторг от созерцания богатств вечной красоты, они теряются в безмерной любви и в упоении своего блаженства, славят и превозносят всемогущего Бога, который вливает в сердца их потоки наслаждений. Не налагая на них обязанности оставлять блаженную обитель небесную, Господь разделяет с ними управление миром. Он употребляет их, как своих верных служителей, в действиях промысла. Он посылает их в мир возвещать людям свои веления, исполнить его волю. По сей этой причине мы называем их ангелами, то есть вестниками. Бог поставил их на высшей ступени своих творений, дабы они были живыми образцами Его совершенств, достойными представителями Его величия. Божеская щедрота богато наделила сих небесных духов естественными дарованиями. Их ум и познание не имеют других пределов, кроме тех, которые положены сотворенным духом в предельных глубинах премудрости Божией. Ангелы одарены превосходнейшей силою и могуществом, посредством которых они могут по соизволению Божию действовать на тела и на мир вещественный. Здесь можно было бы задать множество вопросов, но ум наш скоро находит в себе границы. Что можем понять мы, бедные твари, погруженные в мрачную темноту? И песчинка есть тайна для самого мудрого, а самих себя мы, со всеми нашими суетными науками, еще менее знаем. Число падших ангелов весьма велико, но по словам апостола Павла и возлюбленного ученика Христова, множеству блаженных ангелов нет числа. Пророк Даниил видел в своем видении, что когда ветхий Деми сидел на престоле своем, тысяча тысяч служаху ему, и тьма тем предстояху ему. Глава 7, стих 10. Другой тайнозритель, новозаветный, также видел окрест престола Божия и слышал глас ангелов многих, ибо число их тысяча тысяч. Книга Апокалипсис, глава 5, стих 11. И не думайте, чтобы эти тайновидцы, говоря таким образом, думали исчислять их. Они желали только дать нам понятие, что ум их терялся всем бесчисленным сонами ангелов. Сочтите песчинки морские или звезды небесные, и видимые, и невидимые. Вы не составите еще того числа, сколько существует ангелов. Но в этом бесчисленном множестве ангелов удивительнее всего порядок, царствующий в небесных воинствах. Порядок есть красота совершенства, премудрость и истина Божия. Премудрость Божия, сотворившая все сущее, и даровавшее бытие ангелам, разделило их на 9 чинов. В Священном Писании упоминаются ангелы, архангелы, силы, господство, начало, власти, престолы, херувимы, серафимы. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 16. Послание к Ефесеям, глава 1, стих 21. И первое послание Петра, глава 3, стих 22. Сии лики подчинены один другому и в своем различии дивно соединены совершенным согласием. Свет льется от высших чинов на низшие. Сияние славы Христа, ходатая всех, течет от избранного к избранному, на весь сон блаженных. Река жизни, текущая из недр божества, как прилив и отлив, исполняет небожителей. Какое восхитительное зрелище представляет уму верующего сие чудесное разнообразие в совершеннейшем единстве и сие единство в бесчисленном множестве. Блаженны, Господи Божий сил, обитающие в дому Твоем и созерцающие таликие чудеса. Дионисий Ареопагит и другие учители церкви разделяют ангелов на 9 ликов, а сии 9 ликов на 3 чина. К первому чину относятся престолы, херувимы и серафимы, ко второму – власти, господство, силы, к третьему – ангелы, архангелы, начало. Первая суть – серафимы. Это название означает жар божественной любви, которую они воспламеняются и которую сообщают другим ликам. Они тем более воспламеняются любовью, говорит святой Григорий Великий, что между ними и Богом нет ни одного ангела, стоящего и отделяющего их от Бога. Они непосредственно соединены с Ним. Пламя любви их тем сильнее, что они ближе других созерцают сияние славы Божества. Имя херувимов означает полноту ведения, обилие премудрости, по словам святых Дионисия Ареопагита, Августина, Иеронима и Григория Великого. Сей лик ангелов, говорит святый Григорий Великий, получил название херувимов, потому что сии блаженные духи озарены обильнейшими лучами света, созерцая непосредственный предвечный источник света. Они знают все столько, сколько дано от Бога знать существам сотворенным. Они знают это тем совершеннее и полнее, что совершенство естества более приближает их к Создателю. Два херувима простирали крылья над ковчегом Ветхого Завета. Евреи, кроме ведения и премудрости, еще приписывали им сильное могущество. Те, в которых Бог председает, говорит еще святый Григорий Великий, чтобы изрекать суд свой, названы престолами. Они столько возвышены и столько одарены благодатью, что можно сказать, Господь обитает в них, являя через них свое верховное правосудие. После сих духов в блаженной обители небесной царствуют власти. Сии цари, сияющие славы, воссидя на огненных престолах, получают повеления от высших духов и передают их духам подчиненным. Подробные сведения в чете Минеев, 8 ноября. Силы, по словам многих святых отцов, суть те духи, через которых Господь совершает чудеса свои. Он даровал им свою силу, и их повеление имеет действие всемогущества. Господство повелевает врагами верховного величия Божия, повелевает теми злыми духами, которые поклялись погубить человека, ибо сии мятежные духи не могли освободиться от зависимости и власти Творца своего. Бог подчинил их своим ангелам, которые обуздывают их ярость и налагают цепи на их естественную силу. Слово «ангел» означает «посланник». Ангелы – суть служителя, которых царь царствующих посылает со своими повелениями в разные части Вселенной. Архангелы – суть начальники сих божеских посланников. Будучи участниками тайных советов Божьих, они получают повеление возвещать людям самые важные таинства. По сей этой причине непростой ангел был послан в Назарет к Деве Марии, но архангел Гавриил, ибо надлежало, говорит святый Григорий Великий, чтобы первый из всех ангелов возвестил первое из всех таинств. Здесь заметим, что название ангел употребляется в смысле служебном и приличествует духам небесным только тогда, когда они посылаются возвестить волю Божию. Ангелы обыкновенно представляются с двумя крылами для означения быстроты, с которой они стремятся исполнить повеление Божие в разных частях Вселенной. Вся Вселенная исполнена присутствием Божества и бесчисленных духов служителей Божьих. Это храм, который беспрестанно оглашается согласно пением всех певцов небесных. Как они беседуют друг с другом, мы не можем сказать, но знаем, что они беседуют между собой и понимают одни других. Они понимают также язык душ наших, когда мы обращаем наши молитвы к ним. В состоянии несовершенства, в котором мы находимся теперь, должны ли мы удивляться тому, что перед нами открываются таинственные глубины, в которых наш слабый ум теряется? Присоединим здесь и еще одно важное замечание. Все ангелы подчинены порядку совершенной иерархии. Ангел, который поставлен на высшей ступени, более совершен, нежели тот, который находится на низшей ступени. Хотя ангел, который наиболее приближен к нам и находится на последней ступени, еще столько поразительным красотою, что мы не могли бы перенести восторга, радости и удивления, если бы он открылся нам. Представляя в уме сего последнего ангела и восходя мысленно от одной ступени к другой, от совершенства к большему совершенству, проходя все лики, превосходящие одни и других большей святости, обильнейшим сиянием света, мы наконец достигаем до херувимов и серафимов, светозарно сияющих волнами света и проливающих свет свой на весь град Божий. Превыше сих ликов царствует Владычица неба и земли, Матерь Божия. Превыше мириад миров воссидит Господь Бог наш в своей неприступной славе. Созерцаемые с сей высоты, что значит все люди вместе? Пылинки, присмыкающиеся на пылинке. Однако Господь осыпает их благотворениями безмерной любви своей. Пресвятая Матерь Божия благословляет и любит их. Ангелы называют их своими братьями, а люди, упоенные безумием, оскорбляют великого Бога перед сонмом избранных Его. Мы видели, какие бедственные последствия имел грех для падших ангелов. Сии несчастные ангелы через грех свой не лишились естественных даров, которыми Творец наделил их при создании. Они лишились блаженства и святости, но сохранили разумение весьма великое и проницательное, хотя сии способности, оставшиеся у них, послужили им наказанием. По сей-то причине царь Давид, как объясняет святый Августин, называет их сильными. Сам Спаситель, говоря о сатане, главе духов падших, называет его князем мира сего. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 31. И апостол Павел, объясняя слово божественного учителя, именует сатану князем власти воздушные. Послание к Ефесеям, глава 2, стих 2. Сей же апостол различает между ними начало власти и миродержителей тьмы века сего. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 15, и послание к Ефесеям, глава 6, стих 12. Из сего можно заключить, что отпадшие ангелы сохранили отличия, установленные в иерархическом порядке небесных воинств, и принуждены были покориться сатане, сильнейшему и злобнейшему из всех их. Но какая это покорность в жилище вечного беспорядка, ненависти и злобы у всех духов, которых уста непрестанно изрыгает хулу и проклятие. Десница Божия низвергла их в адскую бездну, но они из преисподней адской бездны могут распространиться по всей вселенной, терзаемые своими наказаниями и огнем палящим. Ненависть против Бога, желание мщения и отчаяние терзает их. Вот в чем заключается история брани добра и зла. Это брань сатаны против Бога, ибо премудрость божественная позволяет гордости их ополчаться против неба, небесных ангелов и человека до того дня, в который врата адовы будут запечатаны на всю вечность. Многие неверующие насмехаются над верованием в демонов, но можно ли сомневаться в истине учения, столь твердо доказанного, что есть злые духи, которых мы называем демонами? Это доказывается не только ясным свидетельством Священного Писания, но и единодушным согласием всех племен и народов. То же говорил Тертуллиан римским сенаторам. Имя демонов не ново для вас. Ваши философы и стихотворцы доказали, что знали их всех духов, отверженных Богом, которых все намерения стремятся к тому, как бы погубить человека. Действие злых духов весьма очевидно для тех, которые со вниманием наблюдают происходящее в мире. Но отчего происходит эта ярость, с которой они стремятся погубить нас? Не имея возможности учинить нападение на Бога, они нападают на Него в Его творениях, особенно в человеке, созданном по Его образу и подобию. Какое адское удовольствие находят они, чтобы осквернить сей образ и отнять у Творца то творение, которому Он являет свою беспредельную любовь? Кто не знает также, что злой дух, не способный делать добро, чувствует неизъяснимое удовольствие, когда может приобрести себе соучастников своих преступлений, разделяющих с ним его наказание? И можно ли сатане быть равнодушным, когда мы живем в надежде блаженства, которого он лишился? Когда Господь благодатью Своей равняет нас с ангелами, когда Сын Божий восприял образ человека, чтобы соделать нас наследниками Богу. Послание к Ефесеям, глава 1, стих 11. Он приходит в бешенство, когда помыслит, что верные последователи Иисуса Христа, восседя на величественных престолах, будут купно с ангелами судить Его в конце веков. Сия зависть жжет Его сильнее, нежели адский пламень. Он возмущает небо и землю, чтобы вовлечь нас в свои сети. Он обращает на нас всю ярость своего гнева и делается опасным для нас, наиболее тогда, когда нападает не открытою силою, но коварными прельщениями и разными хитростями своего изобретательного ума. Для чего напоминать нам печальную историю наших несчастий? Адам и Ева впадают в сети демона и делаются его рабами со своим потомством. С самого зачатия мы подлежим его власти. Исшедшие из рук Творца, мы впадаем в руки его врага преисподнего, и на челе нашем налагается печать отвержения. Послание к Ефесеям, глава 2, стих 3. От сели начинаются все бедствия настоящего нашего положения. Невежество, развращение сердца, преобладание плоти. Кто может исчислить все наши немощи? Какое горькое наше состояние? Смертельный яд течет в наших жилах, и мы носим смерть с собой в недре своем. Первородный грех заразил все наше существо, затмил разум и сделал его малоспособным к пониманию предметов духовных, развратил свободную волю, помрачил в нас образ Божий, породил страдания, болезни и, наконец, самую смерть. Люди века сего, мало размышляющие и много мечтающие о себе, почитают себя вправе презирать сие учение о первородном грехе, принятое во всех веках за истину. Оставим их, пусть они предаются своим умствованиям, а мы послушаем мудрого Тертуллиана. Когда Адам, единственный властелин всего света, был покорен змеем-победителем, тогда весь мир поступил под его власть и законы. Возгордившись сим бедственным успехом, он искажает дела рук Божьих и внушает людям превратные понятия о звездах, стихиях, планетах, животных и обращает их к идолопоклонству. Он затмил познание истинного Бога по всей земле и на место Его расположил людей поклоняться себе. По сей причине Сын Божий нарицает Его князем мира сего, а апостол Павел – Богом века сего. Вся природа осквернена им, и вся тварь воздыхает об обновлении жизни. Послание к Римлянам, глава 8, стихи 21-22. Особенно человек был глубоко унижен. Когда человек сделался рабом демона, тогда милосердие Божие обещало ему искупителя. Но человек должен был оставаться рабом в течение многих веков, дабы он понял всю жестокость своего злобного властелина и познал важность и цену своего искупления. Наконец, Мессия, которого всегда предсказывали пророки, которого ожидали все народы, является подобно тому Избавителю, который нисходит во мрак темницы, чтобы оттуда освободить несчастного узника. Премудрость Божия скрывала от демонов таинство воплощения. Они приходят в пустыню искушать Иисуса Христа и удаляются от Него с трепетом, имея подозрение, что искушаемый ими столь дивный человек есть Сын Божий, пришедший в мир разрушить их власть демонскую. Они по Его повелению принуждены были оставлять тела одержимых недугами. Евангелие от Луки, глава 8, стих 30. Тогда обратились они к иудеям и побудили их предать смерти Сына Божия. Сатана вселяется в сердце Иуды, Христового ученика, отступника, воспламеняет яростью своей книжников и фарисеев, и народ иерусалимский. Уверившись в божественности Спасителя, он, несмотря на торжество свое, содрогается и трепещет, и то побуждает Пилата осудить его, то отклоняет его от сего намерения. Наконец Христос на кресте, земля содрогается, ночь покрывает вселенную, Христос умирает. Божественный Дух Его нисходит ко вратам тех мест, где души праведных содержались в заключении. Иисус Христос расторгает узы их, разрушает власть демона и торжествует, сияя божеством перед небом, землей и адом. С того дня, как великая жертва была принесена, как крест Искупителя водружен был на лобном месте, могущество преисподних сил исчезает, и люди возрождаются в истине и святости. Одержимые сими злыми духами люди, которых число было весьма велико, приходили толпами и повергались к ногам учеников Иисуса Христа, которые едва только произносили имя Христово, как бесы тотчас обращались в бегство. Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 17 по 20, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 1, и книга Деяний апостольских, глава 5, стих 28. Сии чудеса были весьма частыми явлениями в первые века христианства. Язычники были свидетелями онных и обращались в христианскую веру. Тертуллиан в споре с правителями Карфагена делал им вызов и предлагал, чтобы они приказали привести в свое присутствие какого-нибудь из всех несчастных, одержимых злым духом. Он говорил, что первый христианин, какой встретится, если прикажет демону удалиться, демон тотчас исполнит его повеление, как покорный невольник. Хотя в течение многих веков уже не было столько явлений беснования людей, одержимых злыми духами, хотя Спаситель для того и приходил, да разрушить дела дьявола, однако этот исконный враг рода человеческого, тем не менее возбуждал в течение веков многие гонения, ереси, расколы, непрестанно терзавшие церковь. Бог попускает их, дабы показать славу свою и славу Христа своего. По попущению Божию, дух злобы действовал в сердце сынов противления, которые своей враждой и ненавистью против Бога и веры, кажется, хотели сравняться с самим демоном. Таковы были Ари, Нестори, Евтихи и другие им подобные. Они с адской злобою восставали против Христа и Его Церкви. Они поставили себя во главе тех, которые ведут брань против неба. Народы в слепоте своей поверили их учению. Сатана торжествовал некоторое время. Сердце праведных поражалось скорбью. Но явился Господь, и духом уст своих убивал его и усмирял бурю. А сатана со своими служителями и своим воинством бежал во тьму кромешную. Сатана всегда старается обольщать нас надеждой чувственных наслаждений, роскошной жизнью, но стыд, угрызение совести, мучение ада — вот мзда, которой он награждает своих последователей. Напротив, Иисус Христос призывает к себе людей, решившихся побеждать зло, подвязаться подвигами добродетели и приобрести себе венец бессмертия на небе. Со Христом победа несомнительна, и награда за нее — вечное блаженство. Несмотря, однако, на то, весьма многие идут служить под знаменами сатаны. Они следуют за ним, как слепцы, немало не размышляя, и, подобно бессмысленным животным, позволяет ему вести себя в ту пропасть, где вечно будут его жертвы. Жизнь есть поприще борьбы. Горе тому, кто не выйдет из нее победителем. Вечная смерть — вот участь его. Но кто сохранит мужество и предаст себя воле Божию, к тому не коснется никакое зло. Водимый Божией благодатью, он восторжествует, и наградою ему будет Царство Небесное. «Боящийся Бога сильнее, нежели все демоны», — говорит один писатель. Чтобы поддержать своих верных сынов на всем поприще непрестанной борьбы, чтобы безопасно провести их по всему пути, наполненному безжалостными губителями, Господь посылает своих ангелов, верных хранителей. Он определяет каждому из нас одного из них, небесных воинов своих, который делается нашим ангелом-хранителем, нашим защитником. Таково всеобщее верование христиан, и наши священные книги, слово небесного учителя, не оставляет в том никакого сомнения. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 10, и книга Деяний, глава 12, стих 15. А какое убедительное свидетельство представляют нам об ангелах-хранителях отцы, учители церкви. С первых веков христианства и до наших времен духовные писатели и мужи святой жизни единогласно возвещали нам о сей утешительной истине. Не только каждый человек имеет своего ангела-хранителя, но каждое семейство, каждое благочестивое общество, каждое государство. Книга пророка Даниила, глава 10, стих 12. И Псалом 33, стих 8. И 90, стих 10 и 11. Несчастны те люди, которые ничего не хотят видеть между небом и землей, кроме того, что телесные глаза их осязают. Напротив, как счастлив христианин в сердечной простоте своей веры, в какой гармонии чувствование его с небесными истинами. Вера говорит нам, что церковь на земле и церковь на небе составляет одно благодатное общество. Только здесь она воинствует, а там увенчивается славой. Ангелы и блаженные небожители – суть друзья и братья людей на земле. Любовь, существующая в Боге, проницает во все сердца верных сынов Его, соединяет их единою мыслью и единым чувством. Действие всей любви тем сильнее в ангелах, что они более приближены к Богу и видят в нем вечную любовь и ту благость, которая желает нашего спасения. Любовь есть их жизнь и их блаженство. Как не иметь им чувствований братской любви к нам? Они любят нас столько, сколько любить могут. Они любят нас для нас самих, потому что видят нас, в нас дары божественной благодати, которых исполнены сами. И действительно, человек есть существо, по словам псалмопевца, умоленное малым, чем от ангел. Псалом 8, стих 5 и 6. Мы должны быть молодым воинством небесных воинств. Ангелы любят нас, как соучастников их славы и их словословия Всевышнему. По сей этой причине они принимают такое живое участие в нашем спасении, которое им так же дорого, как собственное свое постоянство в святости. Они радуются нашему спасению, по слову Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. Когда мы находимся на пути к небу, они всемерно стараются удержать нас на оном и побуждают нас продолжать его с бодростью и постоянством. Если же мы уклоняемся на путь нечестия, то любовь их, каких только не вымышляет средств, чтобы обратить нас ко Господу. Сыны блудные, ничто так не радует сердце нашего Отца Небесного, как наше возвращение в Его объятия. Какая же должна быть трогательная заботливость ангелов Его об овце заблудшей? Ангелы видят беспредельную благость Господа грешным людям. Видя же, что Он дает другим, они знают и хорошо ценят то, чем сами одолжены Его благости. Они и самих себя почитают творением благодати, чудом Божьего милосердия. Ибо не благость ли Божия извлекла их из ничтожества, озарила их светом и, наделив их ангельским естеством, в то же время даровала им свою благодать. Они, подобно нам, всем, что имеют, обязаны благодати и милосердию Божию. Они сознают это, и посему, желая возблагодарить Господа за милосердие, им оказанное, сами всемерно стараются оказать его другим, ибо самый лучший способ приношения благодарности Богу состоит в том, чтобы подражать Ему. «Будьте милосерды, якоже Отец ваш Небесный, милосерд есть». Евангелие от Луки, глава 6, стих 36. «Подражайте тому, от кого вы получаете добро, и поставляйте своим удовольствием благодарить Его за то, что получили. Посему-то ангелы небесные, опасаясь быть неблагодарными к своему Творцу, стараются благотворить Его тварям. Милосердие, являемое ими, увеличивает цену милосердия, им самим оказываемого. Какую же цель предполагает милосердие в своих действиях? Оно имеет целью подавать помощь нуждающимся, укреплять немощных, воскрешать умерших, то есть воскрешать тех грешников, которые обратились к покаянию. Но на небе нет нуждающихся, там все блага преизобилуют, нет немощных, нет скорбных, там обитель блаженства нескончаемого. Земля же наполнена несчастьями разного рода. Это страна сетования и плача. Это, можно сказать, родина всех бедствий. На ней только и видны одни страдания, только и слышны одни вопли. Не все ли мы заключенные, узники, которых посещать нужно, слепые, которых руководить нужно, заблудшие, которых наставлять нужно, больные, которых врачевать нужно? Ах, какая богатая жатва для духов блаженных, поминеющих любовью! С каким стремлением и с какой радостью нисходят они с неба, имея с собой богатые дары Божии! Они приходят, чтобы напитать несчастного человека хлебом благодати, напоить его несколькими каплями от источника небесных наслаждений, помочь ему расторгнуть узы греха и с торжеством привести его в дом Отца Небесного. Какое удовольствие для них спасать души, которые Иисус Христос искупил Своей кровью, и которые вечно будут вместе с ними разделять их славу и их блаженство. Будучи назначены посланниками к нам от Всевышнего Царя, они желают также быть и нашими посланниками к Всевышнему Царю. Они суть ангелы Божии. Он посылает их, они суть и наши ангелы, потому что и мы можем послать их. Они ожидают только наших молитв и наших добрых дел, чтобы представить их Богу, ибо знают, что молитвы и добрые дела наши будут благоприятнее Богу, если через их ходатайство будут представлены Ему. Так говорит нам Священное Писание, так исполняется слово Иисуса Христа: «Отселе, узрите ангелов Божьих, восходящих и нисходящих». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 51. Они нисходят, чтобы принесть благодать нам. Они восходят, чтобы вознести наше благодарение и наши молитвы Богу. Можем ли мы иметь ходатаев более сильных и более усердных, истолкователей более верных и более преданных, друзей более сердобольных и сострадательных? Ах, кого же мы станем любить, если не будем любить всех духов благодетельных? Кому мы верим себя, если не возьмем их себе в наши советники и в наши покровители? Какое сокровище святых мыслей, утешений, надежд благодати доставляет вера в сии святые истины? Истинный друг не дороже ли всех сокровищ? Но какого друга можно сравнить с ангелом-хранителем? Что может быть важнее его достоинства, нежнее его привязанности, щедрее в благотворении, дружелюбнее в обращении, мудрее в советах, благонадежнее в обещаниях, попечительнее в нуждах? Все вышесказанное обязывает каждого христианина с благоговением чтить своего ангела-хранителя и приносить ему молитвы. Нужно ли представлять доказательство такой обязанности? Он имеет право на наше почитание, потому что он посланник Божий, потому что он свят, потому что он боготворитель наш. Мы должны приносить тройную жертву ангелу-хранителю: жертву почитания, жертву благоговения и жертву сердечного доверия. Мы обязаны уважением к нему по причине его присутствия с нами, благоговением по причине боготворной его любви к нам, доверием по причине неусыпной стражи его над нами. Кто не понимает сей истины? Кто не видит также, что провождать жизнь в присутствии ангела и не молиться ему, или даже не мыслить о нем, означает не только неблагодарность испорченного сердца, но и плачевное состояние погибшего человека? Такова, однако, жизнь большей части людей. Должно ли удивляться сему? Если самого Бога не познают и забывают, то будут ли думать об Его ангелах? Но есть благочестивые христиане, которые понимают свою обязанность и свою пользу. Они усердно приносят молитвы своему ангелу-хранителю. Они каждый день высылают к нему свои прошения и свои обеты с чувством достодолжного благоговения. К вам я обращаюсь, благочестивые души. Вы будете слушать сие размышления в присутствии вашего ангела-хранителя. Не ищите в них ни учености, ни красноречия. Представьте себе, что вы слышите голос вашего небесного друга, и, прибегнув под покров его полной верою, молите его, чтобы он говорил с вами во внутренности вашего сердца и услаждал его своей утешительной беседой.